Вотчман Ни. Нормальная христианская вера. Раздел 4. Христос и христианин. Глава 13. Значение веры. Христианин – это человек, который принял Христа и его великое спасение. Каким же образом человек принимает его и совершенную им работу? На первый взгляд это трудный вопрос, но ответ на него очень и очень прост. Существует только один способ принять Христа – по вере. Фактически принять значит просто уверовать. Кто-то подсчитал, сколько раз слово «вера» и «верить» употреблены в Новом Завете. Они встречаются там 150 раз. 35 раз из 150 используется существительное «вера», а в остальных случаях глагол «верить». Причина, по которой понятие неоднократно упоминается и выделяется, следующая. Вера является единственным и крайне важным способом принятия Христа. Вера занимает в христианском вероучении выдающееся место. Никакая другая религия не подчеркивает веру так, как христианство. Шакьямуни никогда не говорил «верьте в меня». Никто никогда не слышал таких слов и от Конфуция. Вы также не найдете ничего подобного в трудах Лао-цзы, Джуан-цзы или каких-то других мудрецов. Но среди христиан слово «вера» повторяется постоянно. В Библии 150 раз повторяется, что мы должны уверовать во Христа. Не существует никакого другого способа, кроме уверования. Новый Завет действительно говорит о других вещах, таких как покаяние, крещение, Царство Небесное, поведение и так далее. Однако все эти вещи упоминаются гораздо реже, чем вера. Библии приходится повторять и подчеркивать этот момент, потому что с верой связано принятие нами Христа и Его спасения. Если человек верит, он принимает. В противном случае он пуст. Сначала давайте рассмотрим значение веры. Мы попробуем найти определение этому слову. Примечательно, что хотя слово «вера» используется 150 раз в Новом Завете, и еще больше в Ветхом Завете, определение вере дано только один раз. Это слово объясняется только в одном стихе. Мы должны внимательно рассмотреть это единственное место. Давайте обратимся к посланию евреям, 11 главе 1 стиху. Здесь дается уникальное объяснение веры. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». При поверхностном прочтении этого стиха можно подумать, что мы понимаем определение веры. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но если мы внимательно поразмыслим над этим определением, то обнаружим, что оно ничего нам не дает. Я должен исповедовать, что лично потратил много лет на это слово «осуществление». Я размышлял над ним снова и снова, и мне не удалось дать ни одного разумного истолкования. Я потратил много времени, сравнивая разные английские переводы этого стиха. Изучив не менее десятка разных вариантов, я пришел к выводу, что это слово лучше всего переводить как «существо». И тогда этот стих будет выглядеть так. «Вера же есть существо ожидаемого». Однако этот перевод не передает всей силы этого слова. Тогда я потратил довольно много времени на изучение греческого языка. В конечном счете я сумел ухватить значение этого слова во всей полноте. Однако я не мог найти подходящего перевода для него. Смысл был мне ясен. Но я не мог придумать надлежащего слова, чтобы его выразить. В конечном счете я нашел подходящее слово в переводе Джона Дарби. Господин Дарби был известным английским авторитетом в толковании Библии. Он использует слово, которое можно перевести как «материализация». Слово «материя» вполне понятно. Все мы знаем, что материей этого стола является дерево, а материей этого металлического предмета – железо. Но что такое материализация? Мы должны уделить некоторое время для объяснения этого слова. Я полагаю, что материализация – это способность, позволяющая распознавать материю. Например, когда мы видим стол, то понимаем, что его материей является дерево. Или, к примеру, возьмем крышку этого стола. Взглянув на нее, мы можем сказать, что ее материя является металл. Сама эта способность является материализующей силой. Мир вокруг нас состоит из огромного количества объектов разного цвета и формы. Существует также бесчисленное множество образов и объектов внутри нас. Они образуют свой собственный мир. Между этим внутренним миром и внешним миром существует постоянная двухсторонняя связь. Импульсы из внешнего мира передаются внутреннему миру, а внутренний мир реагирует и проецируется на внешний. Промежуточные органы, которые связаны с этими двумя мирами, это главным образом пять чувств. Через эти пять чувств импульсы внешнего мира передаются в нас, вызывая определенные ощущения, и с помощью тех же пяти способностей мы передаем все, что внутри нас, во внешний мир. Если человек лишен пяти чувств, то вещам из внешнего мира очень трудно проникнуть в него. В окружающем нас мире существует целый спектр цветов. Но если человек слепой, он не может принять эти цвета. Он не может оценить их красоту, потому что ему не хватает способности материализовать цвета. Если вы ему скажете, что снег прекрасен, он спросит вас, а почему он прекрасен? Если вы ответите, что он прекрасен своей белизной, он скажет, а что такое белое? Если вы скажете, что белое противоположно черному, он ответит, я не знаю, что такое черное. В мире существуют всевозможные цвета. Но они могут войти в нас только благодаря материализующей способности глаз. Люди, лишенные зрения, не имеют такой способности. В мире внутри них отсутствуют какие-либо цвета. Существуют некоторые вещи, которым требуется наш слух. Мы принимаем эти вещи через орган нашего слуха. Если мы глухие, звуки на нас не влияют. Для некоторых вещей необходимы наш вкус и обоняние. Функция наших пяти чувств состоит в передаче в нас всего объективного с тем, чтобы это объективное стало нашим субъективным переживанием. Если у нас не будет этих пяти чувств, все внешние объекты останутся вне нас. Они никогда не смогут войти в нас. Между этими двумя сторонами будет вечно существовать преграда. Работа, которую осуществляют пять органов чувств, это работа по материализации. Разрешите мне дать вам еще одно объяснение. Я снова воспользуюсь в качестве примера цветом. Синий цвет – это материя, он существует всегда. Но когда вы бросаете на него свой взгляд, ваши глаза начинают переносить синий цвет в вас. Это мы и имеем в виду под материализацией. Теперь вы можете сказать, что вы материализовали синий цвет, приняв его в себя. Вы теперь знаете, что есть такой цвет – синий. Бог использует материализацию, чтобы показать нам, что такое вера. Библия рассказывает нам о многих вещах, некоторые из которых мы уже упоминали раньше. Эти вещи были до сих пор не связаны с нами, они существовали независимо, то есть вне нас. Мы называем их духовными вещами. Каким образом можно материализовать эти вещи, сделать так, чтобы они вошли в нас? Здесь в действие вступает вера. Разрешите мне еще чуть-чуть рассказать о функции пяти чувств, а потом мы перейдем к функции веры. Сегодня мы ездили на экскурсию в Пайтай. Это действительно живописное место, мы были захвачены этим пейзажем. Господин Джан сказал, что через несколько дней, когда зацветет слива, вид станет еще красивее. А еще один человек отметил, что снег, лежавший там несколько дней тому назад, также поражал воображение. Все эти прекрасные виды могли передаться в нас только через наше зрение. Для слепого вся эта красота не существует. Вот ароматнейший цветок. Когда вы его подносите к носу, вы можете определить аромат цветка. Но если бы у вас не было носа или вы бы страдали от насморка, у вас бы отсутствовало обоняние. Вы не знали бы, как ароматен цветок. Аромат, как материя, для вас бы не существовал. Вот фортепиано. Оно воспроизводит прекрасную музыку. Музыкант искусен и экспрессивен. Но ни один из этих мелодичных мотивов не дойдет до глухого человека. Для него музыки не существует, потому что он не имеет способности слышать. Я потратил столько времени, чтобы объяснить вам это с той целью, чтобы вы поняли, что Библия подразумевает под словом «вера». Это очень важный вопрос. Как глаз предназначен для зрения, ухо для слуха, нос для обоняния, так и вера является органом, посредством которого мы материализуем все духовные вещи, вбирая их в себя. Без веры все духовные вещи для нас не существуют. Вот почему Библия называет веру осуществлением или материализацией ожидаемого. Являются ли духовные вещи реальными или нет? Вы не можете убедиться в их существовании с помощью своих пяти чувств. Бог поместил нас во Христа. Мы распяты вместе с Ним. Он понес на себе все наши грехи. Сегодня Христос воскрешен и передается нам Богом через Святого Духа. Но можем ли мы материализовать эти факторы с помощью наших пяти чувств? Для этого они бесполезны. Когда дело доходит до таких вещей, глаза слепы, уши глухи, нос не ощущает запаха, язык вкуса и осязание, но тоже притуплено. Если мы используем лишь пять чувств, нам придется сделать вывод, что Бога не существует, что Христа нет, что нет прощения грехов, ни искупления грешников, ничто не является для нас реальным. Не существует никакой новой жизни. А все духовные вещи – это просто фантазии. В действительности же сама материя существует, но отсутствует способность ее материализовать. Предположим, один слепой встает и заявляет: «Такой вещи, как свет, не существует. Все прекрасные виды и пейзажи, о которых говорят люди, иллюзорны. Рассказы о картинах, какие они живые и яркие, не более чем абстракция. Они не связаны с реальностью». Услышав такие слова, вы удивитесь. Вы понимаете, что у него просто нет зрения. Для него все эти вещи действительно не существуют. Его теория – это теория слепого. Только слепой одобрит ее и поддержит. Вы можете счесть, что это шутка, но есть люди, критикующие других, говоря: «Все эти разговоры о духовных вещах, о прощении грехов Христом, о воскресении и получении новой жизни – всего лишь набор пустых слов». Факт состоит в том, что духовные вещи существуют, но таким людям чего-то не хватает. Они слепы в отношении духовных вещей. У них отсутствует именно то, что они должны иметь, но не имеют. Чувство, которое материализует все духовные вещи. Без этого чувства все духовное для них во тьме. Этим чувством является вера. Вера делает все реальным и ясным духовное. Физическая вселенная реальна. Духовный мир тоже реален. Однако вам нужна особая способность видеть и слышать духовный мир. Этой способностью или чувством является вера, о которой мы и говорим. Вера – это материализация ожидаемого и уверенность в невидимом. Хотя эти вещи невидимы, они осязаемо раскрываются. Как может вещь духовная, кажущаяся абстрактной, материализоваться в нас? Исключительно посредством веры. Есть ли у нас эта вера? Если да, все это станет реальным для нас. Пять чувств материализуют для нас все, что есть в физическом мире. Вера – это способность, материализующая для нас все, что есть в духовном мире. Это еще одно чувство в дополнение ко всем остальным пяти чувствам. Вопрос в том, используем ли мы это чувство. Господин Чань сидит прямо передо мной. Он становится реальным для меня с помощью моих глаз. Однако я могу вам свидетельствовать, что Христос во мне гораздо реальнее господина Чаня. Реально не только его обитание внутри меня, его искупление, его распятие моего ветхого человека и мое воскресение с ним тоже реальны. Я более уверен в них, чем в господине Чане. Внутри меня есть орган, который позволяет мне воспринимать эти вещи. Все они неоспоримы и определенны. Не только я, но и бесчисленное множество других христиан также их видят. Эти вещи становятся реальными посредством уникального органа – веры. Бог приготовил и совершил все во Христе. Он также дал нам Христа и своего Святого Духа, чтобы каждый мог впредь наслаждаться Господом в любом месте и в любое время. Все, что для этого требуется, это чтобы человек его принял. Но как человеку его принять? Это можно сделать только с помощью веры. Вера – это принятие. Когда человек верит, он принимает все Христово в себя. На самом деле пять чувств тоже принимают. Уши принимают звук с помощью слуха, а глаза принимают свет с помощью зрения. Посредством постоянного контакта с внешним миром пять чувств принимают все во внутренний мир. Таким образом, вера – это акт принятия. Христос пролил свою кровь, чтобы забрать наши грехи. Веря в это, мы принимаем это в себя. Бог поместил нас в смерть Христа. Благодаря вере мы принимаем это решение проблемы ветхого человека в себя. Все остальные факты, такие как его воскресение и начало новой жизни, принимаются благодаря вере. Я не знаю, как эти вещи попадают в нас, но я действительно знаю, что если мы верим в Божье Слово и дело, они в нас входят. Такова функция веры. Я должен отметить один важный момент. Вера и согласие – это две разных вещи. Вера – это образ жизни, в то время как согласие – это использование разума. Только вера унаследует все вещи в духовном мире. Умственное согласие не имеет к этому никакого отношения. Узнавать, постигать духовные вещи посредством умственного согласия – это все равно, что использовать глаза, чтобы увидеть звук. Или использовать язык, чтобы попробовать свет. Так вы никогда ничего не примете. Например, все согласны с тем, что гора Хуан – это очень живописное место. Так говорится в книгах, и мы это видим, разглядывая ее на фотографиях. Мы соглашаемся с этим и сходимся на том, что эта гора очень живописна. Но мы никогда не принимали в себя гору Хуан. Никакие ее красоты не являются для нас реальными. Принятие духовных вещей – это вопрос веры, а не согласия. Нам необходима вера в слова Бога. Мы должны растворить Его слова нашей верой. Не сомневайтесь и не спорьте со словами Бога. Напротив, мы должны отождествить себя с Ним и спастись. Если у вас есть эта живая вера, то можно спастись в любом месте – дома, в церкви, в пустыне. Сегодня Христос излил Своего Святого Духа, Он вездесущ. Где бы вы ни были, вы можете спастись, просто прикоснувшись к Нему с помощью вашей веры. В этой комнате электричество проведено, и свет загорится, как только вы прикоснетесь к выключателю. Точно так же спасение осуществится и станет реальным, как только вы воспользуетесь своей верой, чтобы принять Господа. Возможно, вы слушаете доктрины о Христе более 10 лет. Но все это время вы просто накапливали их в своем разуме. Это является просто умственным согласием. Вы и по сей день падший человек. Ваше согласие вам ничего не дало. Вы должны исповедовать, что вы верите. Вы должны заявить: «Я верю, что Иисус из Назарета – это Сын Божий. Я верю, что Он дал нам Духа Своего Святого. Я также верю, что Он, будучи на кресте, забрал мои грехи, что Он распял моего ветхого человека и дал мне новую жизнь». Эта вера приведет вас непосредственно к Богу. Вы прикоснетесь к Нему, и вас совершится спасение. Это вопрос веры, а не согласия. Несколько лет тому назад один итальянский военный корабль встал на якорь у Гибралтара. Вечером все матросы сошли на берег поиграть в азартные игры, пьянствовать и дебоширить. Среди них был матрос по прозвищу Старина. В таких делах он был всегда заводилой. В тот вечер, бродя по пирсу, он натолкнулся на дом, в котором какие-то женщины играли на фортепиано, пели гимны и проповедовали. Он никогда не бывал на подобном собрании, в подобном месте. Из любопытства он зашел в дом. Одна из проповедниц подошла к нему и начала проповедовать. Ее не беспокоило, пьяный он или нет, она начала говорить ему о смерти Христа за грешников, его прощении грехов и дарованной им новой жизни. В конце она сказала, что для спасения ему необходимо лишь одно – уверовать в Господа. Старина был очень тронут. Он помолился Господу Иисусу, уверовал в Него и принял Его как своего Спасителя. После этого он вернулся на корабль. Он собирался лечь спать, но почувствовал, что должен снова помолиться. Поэтому встал на колени перед своей койкой. В каюте было более 20 других матросов. Когда они увидели, что он делает, то закричали: «Ух ты! Это что-то новенькое! У Старины новый фокус! Здорово! Не дать не взять! Молится! Вот это да! Ладно, можешь сесть!» Но Старина продолжал молиться. Матросы начали кидать в него ботинки, но он не обращал на них внимания. Закончив молитву, он встал и совершенно серьезно объявил всем, что он уверовал в Иисуса Христа. При этих словах все заорали и зааплодировали ему за отличное представление. На следующее утро, когда Старина драил палубу, один пожилой матрос подошел к нему и сказал, что он тоже христианин. Он спросил Старину: «А ты почувствовал особую радость и мир внутри? Если нет, боюсь, все это неподлинное». Старина ответил: «Эти американские женщины сказали мне лишь одно. Если я поверю во Христа, мои грехи будут прощены. Они ничего не сказали насчет мира и радости. Надо у них это уточнить». Он получил увольнительную и сошел на берег спросить у тех женщин, почему у него не было мира и радости после обращения и настоящая ли у него вера. Там одна пожилая женщина предложила ему сесть и сказала: «Не волнуйся о своих ощущениях. Просто ответь мне на такой вопрос. Изменился ли ты или же остался как раньше?» Старина ответил: «Я совсем не такой, как раньше». И, подумав минуту, он громко повторил: «Нет, я уже не такой. Я был самым буйным и задиристым в своей компании. Когда дело доходило до гнусности, я всегда был первым. Но со вчерашнего вечера я больше не могу сквернословить. Когда я услышал сквернословие от других, я не только не мог ругаться вместе с ними, мне даже стало за них стыдно. Прошлым вечером они кидали в меня ботинками. Раньше я бы встал и хорошенько всех отколотил, но у меня было такое чувство, будто ничего не происходит. Я даже не хотел их бить. Я, безусловно, уже не тот, что прежде. Даже если бы я и хотел, то не смог». С этими словами он повернулся и побежал назад на корабль. Если человек не уверовал во Христа, с ним ничего не произойдет. Но как только он уверует, все, что во Христе, войдет в него. Даже если он не чувствует, что становится другим, на самом деле он уже не тот, что прежде. Некоторые говорят, что это эмоции, но нет, это действие Христа. Когда я был в Кайфыне, я познакомился с начальником одного департамента в правительстве. Прежде он был человеком, который просто соглашался с христианством. Теперь же он уверовал во Христа. И он сказал мне: «Раньше я думал, что нет большой разницы между верой и согласием. Но недавний случай показал мне, что я не такой, как прежде. Мне поручили заведовать клубом с теннисным кортом, который регулярно посещают высокопоставленные правительственные чиновники. Зачастую эти люди оставляют в клубе деньги на приобретение теннисного снаряжения. Недавно, по приказу правительства, многие чиновники были переведены в другие города. Они оставили клубу довольно много денег и разного имущества. Так как они уехали, и никто не знает, где они, эти деньги и имущество, естественно, стали бы моей собственностью. Они никогда за ними не вернутся. Никто из них даже никогда не вспомнит о них. Но так или иначе, я почувствовал, что не могу оставить себе все это. Мне пришлось взять на себя труд, выяснить адрес каждого из них и выслать им все их имущество. Раньше я бы никогда так не поступил. Я, несомненно, изменился. Человек, который верой встретил Христа, отличается от других. Только через тех, кто прикоснулся ко Христу, проявляется его сила. Все отвратительные, сковывающие грехи стряхиваются с нас, когда мы прикасаемся ко Христу. Стоит нам только уверовать в Него, как Его жизнь воскресения входит в нас. Благодаря вере все это становится реальным в нас. Благодаря вере не только изменяется наша жизнь, но также внутри этой веры есть великая сила, которая побуждает тысячи людей стать миссионерами и мучениками. Эта огромная сила внутри неукротима и неограничена. Она порождает в человеке готовность страдать ради Господа, преодолевать опасности и в конечном счете терпеть мученическую смерть. Все эти способности исходят от веры. Если мы прикасаемся ко Христу, все Христово передается в нас. Глава 14. Жизнь веры. Мы упомянули воскресение Христа и показали, как можем принять новую жизнь в этом воскресении. Но существует еще один ключевой вопрос, который имеет решающее значение для нашей христианской жизни. Данную главу мы посвятим изучению именно этого вопроса. Если мы его пропустим, то пропустим жизненный аспект нашего вероучения. Кроме того, мы хотим дополнить наши предыдущие сообщения рядом положения о вере. Мы объединим все эти моменты в данной главе. Давайте прежде всего выясним, зачем Бог дает нам новую жизнь. Мы должны рассмотреть этот вопрос сначала. Я буду считать, что все вы христиане, и поэтому подойду к этой проблеме с библейской точки зрения. В Ветхом Завете существуют законы с множеством предписаний. Законы состоят не просто из 10 заповедей, они включают в себя сотни предписаний и правил. Существуют законы, предписывающие, как нам одеваться. Есть законы, устанавливающие время, когда следует сажать и сеять. Есть законы, определяющие использование быков и мулов. Оговорены даже ткачество и приготовление пищи. Все очень строго регламентировано. Суммой всех правил поведения является закон. Мы хотим выяснить, для чего нужны эти законы. Зачем Бог в Ветхом Завете установил все эти предписания? –